игры как серьезный бизнес. Вот, я надеюсь, она будет такой же интересной и веселой, как, собственно, предмет нашего разговора. И в первую очередь я хочу представить участников нашей дискуссии. Максим Конев, компания Arelo Mobile. Максим Донских, компания Game Insight. И Олег Гребнев, компания JoyBits. Соответственно, Максим Донских у нас CEO, генеральный директор. Максим Конев у нас генеральный директор CEO. Максим Донских у нас вице-президент по издательству компании Game Insight. И Олег Гребнев у нас продюсер компании JoyBits. И на самом деле я хочу начать с того, что наша сессия вроде бы посвящена играм, достаточно веселому, такому интересному явлению. И, наверное, первый вопрос, который может возникать, а есть ли за этим веселым явлением реальные деньги и реальный бизнес, и что с ним происходит? И здесь я прямо приведу те данные, которые были озвучены на открытии конференции, то есть это статистика Apeny, по тому, что происходит с трендами различного цифрового контента и, в частности, игр. Apeny, кстати, рассказал об объемах этого рынка, да, 16 миллиардов долларов, и мы видим, что из всех типов контента, который через мобильные приложения струится, да, до пользователей, естественно, игры являются самым большим сегментом, да, генерирующим прибыль, и более того, самым быстрорастущим сегментом с точки зрения, опять-таки, генерирования этой прибыли. То есть вы видите почти в три раза, да, рост там, по сравнению, например, даже с другими такими вещами, как там, приложения, консоли и так далее, да, и 2,6, да, если смотреть на российский рынок. То есть рынок огромный, рынок растет, явно есть о чем поговорить на эту тему. И давайте мы начнем с того, что более подробно познакомимся с участниками нашей дискуссии. И первый вот вопрос, на который я с использованием в том числе там слайдов попрошу ответить каждого из участников, это подробнее рассказать о своей компании и кроме, собственно, рассказа о компании в целом, о каких-то цифрах, сразу ответить на вопрос, что для вашей компании есть разработка игр? То есть просто ли это бизнес, или это что-то большее, какое-то кредо, какое-то призвание? Что вы в этом находите? И давайте начнем с Максима Донских, вице-президента по издательству компании Game Insight.
Ура.
Ура.
Кликни соседний слайд.
А я тебе и кликер отдам. А в другую сторону, черная кнопка. Ура.
Вот, собственно, сводный слайд про компанию Game Insight, про то, какие мы большие и хорошие. Мы одна из самых крупных в России, в Восточной Европе компания, которая занимается мобильными и социальными играми. Компания с 2010 года существует, там вон куча сотрудников, куча игр для всех вообще возможных платформ. И суммарное количество установок наших игр вот 250 миллионов штук. Несколько наших ключевых тайтлов, которые на самом деле все, кто играет в мобильные игры, ну, на какой-то постоянной основе, какой-нибудь как минимум один тайтл там из наших 40 видел. Ну, вот это 5 наиболее крупных с некоторыми наиболее крупными цифрами. Ну и тут из важного, в общем, почти все они были сколько-то времени номер один топ-гроссинга там в куче стран. Обычно это и Америка, и Россия, и Германия, ну то есть на всех ключевых рынках. Некоторые там в Японии, в Корее, ну то есть поскольку большое портфолио и очень диверсифицированное, то, ну в общем, ачивок тоже много, всяких разных. Говоря о том, что такое игры для нас, ну, тут можно сказать, что это тот редкий и уникальный случай, когда хобби может превратиться в очень серьезный бизнес. Ну, то есть я сейчас не знаю отрасли, в которой можно заработать так быстро такие большие деньги, с одной стороны, и с другой стороны я не знаю другой отрасли, которой было бы так интересно заниматься, ну, вот прям на ежедневной основе. Поэтому, ну, мы счастливые люди.
Супер. Так, давай дальше кликер. Ай, вот. Да, счастье, на самом деле, это очень классно, когда профессия становится хобби и позволяет испытывать счастье от каждого дня, то, чем занимаешься. Максим Конев, генеральный директор или CEO Arelo Mobile. Расскажи, пожалуйста, про Arelo Mobile.
Ну, раз. Да, там.
Да, вот кликай черный.
Я же не вижу, куда кликать. Во-первых, как бы это направление, это мой третий бизнес. То есть до этого было, ну, есть два других. Первый был аутсорсинговый. И есть, до сих пор прекрасно работает, там в основном ориентирован на зарубежную направленность, потому что, к сожалению, когда он начинался в российском сегменте, востребованность мобильных технологий не была такая, как за рубежом. Второй бизнес – это там технологические стартапы. В данном случае, например, у нас есть сервис push-нотификации, который на текущий момент он третий в мире, после Parse и Urban Airship. Игры – это третье направление и третий бизнес, которым стал заниматься. Почему игры вообще? Почему они были выбраны? Например, возьмем там успешный первый аутсорсинговый. В нем все хорошо. Это бизнес, который работает на положительной дельте сразу же. Там вы сделали 100 часов, вы 100 часов продали. Все работает очень просто. Вы продали там 100 тысяч часов с маржой, получили свои деньги. Легко, риски. Ну, относительно минимально. Если руки растут из правильного места, то риски совершенно небольшие. Но в чем проблема этого бизнеса? Он линейен. Чтобы получить прибыль в 2, в 10 раз больше, что нужно сделать? Либо стать дороже в 2, в 10 раз за час, который вы берете, либо в 10 раз больше продать. Что хочется на самом деле? На самом деле хочется экспоненты. Хочется, когда одно и то же вложение там, вашего времени генерит в 10, в 100, в 1000 раз больше ревенью, чем затраты. Как это сделать? Итак, на аутсорсе это не сделать. Это либо какие-то технологии, сервисы или свои продукты, продуктовая компания. То есть в данном случае игры – это та часть сегмента бизнеса, которая, там, по всем данным, которые мы до этого показывали недавно, видно, что это то, что при больших затратах, достаточно больших затратах, но оно может выдать там в сотни, там, в десятки, в тысячи раз больше прибыли, чем то, что на это было потрачено. Поэтому, безусловно, это очень интересное направление. Это, ну там, кто знает, сколько гросят топовые тайтлы, которые в топ-ап стор. Понятно, да, там достаточно сложно попасть, просто так не попадешь, но это там миллион долларов в день. А теперь представьте, вот вы потратили-то миллион долларов на то, чтобы написать игру. А она взяла за год, там, сгросила там во сколько раз больше. Можно сделать математику. То есть, безусловно, интересно, серьезно. Это миллиардодолларовый рынок.
Спасибо. Ну да, ты впечатляюще рассказал, говоря, бизнес-составляющую. А для души как?
Для души? А для души все просто. Игры — это вот там кто из вас там занимается разработкой или там продуктом и так далее, но все равно что-то делаете новое, там каким-то образом изменяете мир. А с играми здесь, не знаю, пощелкаю какие-то на слайды. Вот. А с играми что вы делаете? Вы делаете параллельные вселенные, параллельные миры, которые живут по своим собственным правилам, которые вы зададите. Там совершенно другие персонажи, там, может быть, там фантастика, может быть, фэнтези, там, да что угодно может быть. Вы создали параллельную вселенную. И насколько это круто? Это, пожалуй, ну, из всех индустрий, которые есть вообще в мире, это одна из самых крутых, это одна из самых интересных, это одна из самых впечатляющих. Я вот, ну, вот помню тут те моменты, да, когда вот есть какие-то арты у игры, есть там что-то там звуки какие-то, программисты что-то там написали. А потом, ну, по отдельности какие-то там обломки. А потом они вместе все соединяются, и внезапно появляется атмосфера, внезапно появляется мир, внезапно в этом мире появляется жизнь. И, ну, это впечатляет больше всего. Это, ну, наверное, самое крутое, что вообще там вот в индустрии есть.
Спасибо большое. Очень, очень классно изложил эту мысль. Давайте дальше еще познакомимся. Так. Олег Гребнев, Joybits. Расскажи нам.
Еще раз здравствуйте, да, все. Ну, по поводу компании Joybits, мы, конечно, не такие большие, как Game Insight. Вот. Но ситуация такая, что сам JoyBits организовался как компания достаточно давно, там больше 10 лет. Мы еще начинали писать игры под Nokia 3310 и 3330, которые были тогда. Это просто была компания, в которой собрались 3 человека и решили сделать что-то для себя. В какой-то момент, там вот в 2010 году, мы сделали такой небольшой проектик на коленке практически А плюс Б равно С. Такой нам казалось уникальный пазл, который в какой-то момент вдруг выстрелил. И вот эти 3-4 человека, которые стояли за этим проектом, решили, что надо этим заниматься. Тем более, что ну, все мы, кто принимал участие тогда в этом деле, были просто обычными геймерами, имели большое геймерское прошлое. Нам просто было интересно заниматься как бы играми. То есть когда-то в детстве все мечтали делать игры, вот мы реализовали нашу мечту, мы делаем теперь игры. Да, со временем компания наша разрослась. Сейчас у нас да, больше 30 человек работает только непосредственно в офисе. Плюс у нас есть офис в США, есть офис в Британии. Соответственно, но мы сделали такой уклон именно на уникальный наш проект Doodle God, который потом мы сделали сиквел и так далее и тому подобное. То есть мы стараемся не уходить никуда от того продукта, который нам принес успех, но стараемся его совершенствовать и постоянно делать что-то новое. Ну и, конечно, как уже сказали мои коллеги, это действительно серьезный бизнес и большие деньги. И когда мы в свое удовольствие делаем что-то и зарабатываем большие деньги, это, конечно, приятно. А когда на эти деньги мы делаем еще что-то более интересное, это вдвойне приятно. Поэтому, конечно, для нас это прежде всего это удовольствие, но в том числе, да, это серьезный бизнес, в котором приходится работать и в котором, к сожалению или к счастью, конкуренция сейчас возрастает многократно, и тем нам интереснее работать и оказываться где-то на вершинах, чего-то добиваться. А так, в общем-то, я думаю, коллеги мои практически все сказали интересное, поэтому добавить что-то к ним будет тяжело.
Спасибо. Тогда сейчас будем переходить уже без всяких слайдов непосредственно к дискуссии. На самом деле, одна из идей вот нашей панельной дискуссии заключается в том, чтобы побеседовать на тему игр, монетизации, всего, что с этим связано, с разных точек зрения, с точки зрения компаний разного несколько размера, фокуса и так далее. Именно по этому принципу у нас сегодня представлены панелисты. Таким образом, вы сможете увидеть точку зрения, грубо говоря, с сторон компаний разных профилей, разных специализаций, разных игровых жанров, возможно, и так далее. То есть это, собственно, идея, и я вот, думаю, вы сейчас увидели как раз некие и схожие, и в том числе там, по и размеру компании, и фокусу различающиеся подходы, что, собственно, нашу беседу сделает интереснее. Но давайте пойдем в непростую тему уже сразу, того, что связано с монетизацией. Вот мы видели красивые большие цифры статистики, двухкратный рост, трехкратный рост, миллионы, миллиарды долларов и так далее. В том объеме, в котором вы можете, грубо говоря, говорить, вот ваши впечатления, вы чувствуете на себе вот этот рост рынка игр, рост мобильных игр в произвольном порядке?
Ну, я думаю, что мне бы очень было интересно послушать, конечно, и всем товарищей из Game Insight.
Да.
Сильно чувствуете?
Ну, то есть, короткий ответ – да, мы чувствуем рост и рынка и так далее, у нас там сильно увеличивается годовая прибыль, у нас увеличивается там все. Но на самом деле, когда говорят о таких цифрах, там рынок 20 миллиардов в год, ну, например, это звучит красиво, но если это поделить на количество игр в сторах, то, в общем, получится практически ничто. Буквально. И поэтому ну, другой важный ну, как параметр – это сколько одна конкретная игра может заработать, причем ну, не на первом месте, где зарабатывают там, миллион долларов в день, потому что, ну, признаемся честно, все мы туда хотим, но попадет туда только один. Ну, как бы опять же, в один выбранный отрезок времени там может находиться только одна игра, а не все. Вот. Но игр много, и увеличивается действительно конкуренция, и при том, что растет общий пирог, отхватить его часть, в общем-то, ну, проще не становится, а может даже наоборот сложнее. И это тоже ну, надо хорошо отдавать себе в этом отчет, когда вот смотришь на эти все огромные цифры.
Да. Ну, главное, что вы чувствуете, вот мы, грубо говоря, посмотрели с точки зрения там суперлидеров рынка, а вот, соответственно, что остальные наши коллеги чувствуют и насколько?
На самом деле, ну, да, рынок растет, статистика, да, цифры не врут. А теперь давайте подумаем о следующих вещах. А как распределены эти деньги на этом рынке? Вот там, Максим предложил взять и поделить их все на количество игр, которые есть. Не согласен. Не надо
это
делить.
Это шутка.
А почему? Потому что, как бы и все аналитики об этом говорят, 80% этих денег, оно сосредоточено вот в этом том самом топе, который вы видите. И когда мы говорим, что рынок растет, в основном растут они. А все, что находится ниже, оно не растет, оно еще уменьшается. И становится еще меньше. А теперь вот я на самом деле что хотел от Game Insight услышать? А как они держат игры в топе? Потому что надо прекрасно понимать, что вот игра зарабатывает там миллион в день, да, допустим, там, ну абстрактно, хорошее число же, да, хорошее число, всем нравится сумма, вот, миллион в день, а сколько тратится на то, чтобы эта игра зарабатывала миллион в день, сколько тратится на рекламу, сколько тратится на поддержание игры там, и что будет, если, например, это прекратить, как быстро она упадет и сколько она будет зарабатывать после этого. Расскажи.
Вопрос сложный. Но опять же, я не могу делиться нашими конкретными цифрами, там, сколько мы тратим на трафик, например. Тут очевидны, две вещи. Во-первых, чем ты больше, тем тебе проще, потому что у тебя есть уже база пользователей, которая может тебе дать начальный пуш нового проекта. Ну, кросс-промо и всякие другие способы перегона аудитории туда-сюда. Первое. Второе, никогда не забывать про виральность приложения, которое как раз даст снежный ком с первоначального пуша. Ну, в-третьих, про маркетинг прямой тоже забывать нельзя. Про нас не могу ничего сказать, но есть публичные компании, которые выходят на IPO или вышли, там King.com, например, или там Zynga. И, в общем, если прикинуть, то остается у них 30% чистой прибыли. Остальное — это, ну, разработка и маркетинг. Причем, ну, маркетинга гораздо больше, чем разработки, понятно. Ну, то есть, Максим, соотношение... Но от миллиона долларов в день все равно много остается. Ну, даже если лить туда трафика как не в себя.
Безусловно.
Ну, то есть, как я понял, часть твоего ответа, ну, помимо там продвижения, заключается в том, что успех помогает успеху. То есть, грубо говоря…
Это да.
Да, потому что если ваши, например, игры уже в топе, то через кросс-промо, через то, что люди видят в сторах, что другие игры того же, да, производителя и так далее, это уже определенную подпитку дает, которая, ну, так скажем, снижает нагрузку на маркетинговый бюджет в каком-то плане. Правильно как бы сформулировал?
Да, так и есть. Плюс там просто известность бренда. Ну, то есть, почему сложно сделать вторых Angry Birds? Потому что уже есть первые Angry Birds. Ну, и все их знают. И, в общем, ну, зачем мне какие-то другие птички, если вот есть вот эти? Ну, это работает, ну, во многих тоже там других,
Максим,
сферах.
Здесь позволю с тобой не согласиться. Все мы знаем, что игрок, он готов играть больше, чем в одну игру одного жанра. Он спокойно может играть в Candy Crush.
Я хочу сказать, что никогда вторые птички не станут больше первых. Да, на волне первых птичек, на волне Flappy Birds, например, куча клонов поднялось. На волне Clash of Clans поднялось куча клонов, но ни один из них, ну, настолько не может приблизиться к, как бы, к первоначальной игре, ну, что это, в общем,
хорошо,
очевидно.
Хорошо, а по твоему мнению, насколько может приблизиться? 80%, 60%, 30%?
10. Все равно хорошо, я согласен.
Да. Не, на самом деле, многие на этом делают очень неплохой бизнес, да, клонируя активно там популярные тайтлы, внося локализацию, внося специфику, меняя, грубо говоря, жанры. Там, если взять, например, да, тот же Clash of Clans, есть клоны, которые переносят там в современный мир, там современное оружие какое-то, да, там другого жанрового тоже контекста и так далее. И неплохие деньги тоже зарабатывают.
Да, теперь внимание. А что мы здесь получили? А мы получили, что это на самом деле рабочая бизнес-модель. Мы берем, не надо думать, да, монетизации, просто копируем. графика, там геймплей, просто копируем и получаем там 10% от рынка, который там гросит номер один тайтла. Все ли так или нет?
Вам идея на заметку, да?
Нет, если, во-первых, нет понимания, как это работает, а во-вторых, нет денег на трафик, потому что в состоянии, когда вышло 100 клонов Clash of Clans, почему люди скачают ваш Clash of Clans? Ну, только если вы их задолбаете рекламой. Ну, либо как-то другими способами.
А теперь это к чему мы подошли? Мы подошли к ответу на вопрос, что рынок увеличивается, как на этом себя ощущают другие игроки. А только что мы выяснили, что у нас есть трафик, есть кросс-промо, то есть когда у нас есть аудитория, чем кросс-промо отличается? Это тот же самый трафик, просто он свой, он бесплатный.
За него, условно бесплатно.
Ну, за него особо не надо платить там по доллару за инсталл. Правильно? Вот. Поэтому рынок увеличивается. Когда вы последний раз видели, что топ-10, топ-гросса как-то менялся? Он уже очень плотно достаточно
год,
стоит.
Год назад.
Вот именно. Год назад. А теперь? То есть, а сколько игр появляется? Игры каждый день появляются. Вот, большое число. Не помню только. Скажу, совру. Большое число. Каждый день игр. И они где-то там болтаются. А как появляются в топы? Правильно. Потому что нужен трафик. Трафик. Сколько сейчас трафик стоит? Максим, есть цифры?
Ну, $2 за инсталл в зависимости от платформы
доллар
страны.
$2 за инсталл.
До 7, 8, 10.
Хорошо. А какая, вот допустим, то есть у нас 100 человек, стоит $100. А сколько из этих 100 человек заплатят?
Как вы поработали, ну, над игрой. И в этом как раз...
2%.
И в этом как раз очень, ну, важная собака зарыта. Что если просто взять Clash of Clans и сделать так же, то вы же, ну, не понимаете, как он внутри работает.
Ну, Максим, и не заплатят
очень
50,
большая,
50 из этих.
Большая...
Не заплатят. Ну, не обманывай 50? Начинающих разработчиков.
Зависит. Ну, реально, очень сильно зависит. Если это 100 корейских пользователей, и у вас правильная игра типа карточного батлера, то могут и 80 из 100 заплатить.
Максим Конев, я хочу, на самом деле, немножко даже вернуть вопрос. То есть мы как бы Максима Донских хорошо помучили на эту тему, а вот и Максим
я
четко
сейчас,
ответил.
Пока не забыл.
Да.
С этими всякими клонами и бизнес-стратегиями, ну, тоже важные моменты. Во-первых, все-таки, ну, ради чего мы все занимаемся играми, наверное, чтобы сделать суперхит. Потому что только суперхит, ну, может принести там суперприбыль, суперпризнание и супер вообще все, и сделать там суперменом. Суперхит никогда не получится из клона, ну, уже успешной игры. Он может получиться из клона неуспешной игры, про которую никто не знает, как чаще всего и бывает. Но клон Clash of Clans суперхитом не станет. Это первое. Второе. Делая клон даже там Clash of Clans, всегда надо хотя бы для себя понимать, кроме трафика, почему пользователь должен играть именно в него. То есть должно быть хотя бы микроконкурентное преимущество. Например, Clash of Clans нет на Android. И выходит некая игра от некой компании на Android, которая сразу врывается, понятно, в хиты, потому что они еще там на SEO-оптимизацию, например, присесть, если там в ключевики добавить этот Clash of Clans, и все, люди, которые ищут Clash of Clans на андроиде, натыкаются на вас, и вот он профит. Но опять же, это пока не вышел Clash of Clans на андроиде, а он вышел и, в общем, там тоже сразу показал, ну, как бы кто что. Ну или там, а есть Windows Phone, например, а есть там еще куча всего. И опять же, как-то это все суммируя, про бизнес. Хорошая, ну, на самом деле, стратегия — это, да, делать что-то понятное, где меньше риска, но это первый шаг, на самом деле, для того, чтобы получить финансовую подушку и возможность рисковать. Ну, то есть рискнуть с нуля большим количеством денег, а разработка хитовой игры стоит там сотни и сотни тысяч долларов, если там не до миллиона, ну, даже в России, даже не очень большой командой, потому что игра может уже делаться там 2 года, например, ну, легко. И, соответственно, ну, рискнуть этими деньгами, если вы просто там квартиру продали или, не дай бог, у непрофильного инвестора взяли, а он уже с утюгом там где-то выезжает из Челябинска. Ну, это такое. Вот. И поэтому на первом этапе сделать что-то менее рисковое, получить финансовую подушку, и вот уже ей ну, рисковать. Вот стратегия Хорошо. Победы.
Стратегия победы. Допустим, сделали игру, а вот выпустили. А что с ней дальше произойдет? Вот она в сторе. С ней ничего не произойдет, потому что дальше
нужно тратить. Чудеса дальше с ней произойдут.
Повезет, повезет. Давайте на самом деле еще вот, потому что этот вопрос на самом деле на тему того, как вот эти большие цифры чувствуются реальным разработчикам, очень интересно, да, мнение, соответственно, Олега и Максима Конева. Вот вы чувствуете, то есть, грубо говоря, Максим Донских от Game Insight сказал, да, чувствуем, и нам помогает успех наших игр существующих, кросс-промо и так далее, вес там, каналы и так далее, да, определенные маркетинговые активности, понятно, да? Вот про вас, давайте для разнообразия с Олега да, начнем. Да. Вот,
JoyBits, как чувствуете? Конечно, да, мы чувствуем рост рынка, естественно, ощущаем это очень хорошо, но опять же у нас есть уже достаточно известный продукт. Опять же, у нас отлично работает сейчас кросс-промо. И к слову о том, что мы вводим новую игру, допустим, мы не просто выложить игру в стор, ничего не произойдет с ней, если этим не заниматься. То есть можно 10 игр выложить в стор, и их никто никогда не увидит, никто никогда не заметит, и все эти деньги, которые были в нее вложены, просто разойдутся там сквозь пальцы, и будем все сидеть там и чесать голову, откуда же брать деньги теперь. Соответственно, прежде чем выложить игру в стор, ну, я говорю как разработчик, у которого уже есть продукт, естественно, готовится куча всяких промо-материалов. Мы подготавливаем, делаем апдейты наших старых игр, потому что запуск новой игры, именно первый запуск игры очень важен. Почему? Все сливки с первого запуска в основном можно собрать. Да, естественно, да, paid. Потом, соответственно, мы стараемся сделать сначала paid игру, потом freemium. То есть Game Insight занимается, конечно, фри-ту-плей играми больше. Мы делаем ставку изначально ну, на запуске нового продукта именно с paid-версии.
Нам не нравится, когда вот так. Нам нравится, когда вот так.
Но если с paid-версии вот так, то это еще лучше. Соответственно, а делая клон, возвращаясь к тому, что делая клон, делать клон, конечно, всегда рискованно, потому что он может ничего не принести. Опять же, делая клон, можно всегда увлечься и всю жизнь делать клоны, ничего не выпустив своего, и, соответственно, никогда не попасть в этот топ-10, топ-5 и топ-1, потому что в топ попадают, естественно, уникальные продукты, ну, к которым надо стремиться. Опять же, нужно получать от того, что делаешь, ну, мой взгляд, моральное удовлетворение. От копии можно получить какие-то деньги, но никогда не получится, что вау, я сделал что-то свое, и теперь вау, это как Angry Birds, все там мальчики ходят в шапках Angry Birds, а все девочки ходят в туфельках с красными птичками. На клоне это, естественно, не получится. Вот. По поводу рынка, возвращаясь, конечно, да, мы видим рост рынка. И опять же, рост рынка связан с тем, что появилась куча девайсов. Появился там тот же самый Windows 8, WinPhone 8. Естественно, это дало людям разнообразие, и люди имеют выбор теперь, где играть, во что играть, как покупать, когда покупать. Ну и, естественно, доступность и распространение, то, что было там 3-4 года назад недоступно людям, сейчас там, ну, продукты, допустим, Apple есть у каждого практически, я думаю, у вас в кармане, и для вас это теперь ну, не что-то такое недоступное, а вот повседневная обиходность. Ну я думаю, что я вот ответил так в общих чертах про
Понятно,
рост рынка.
Спасибо, спасибо. Максим Конев, вы чувствуете вот этот финансовый эффект на старте ваших новых игр?
Безусловно,
и так далее?
Безусловно. Еще раз да, в двух словах скажу. Большой рынок, и настолько огромный рынок, настолько увеличившийся. С одной стороны, он породил огромных игроков. То есть, что это значит? Вход там очень дорогой. Вход и какой-то competition с ними очень дорого. Гораздо дороже, чем было, ну, в разы дороже, чем было там, если не в десятки раз, несколько лет назад. С другой стороны, огромный этот рынок, он порождает такие успешные девиации, как Flappy Bird. То есть, с одной стороны, ну, девиация же абсолютная, абсолютная, вообще нерациональная девиация. Но огромный этот рынок, он способствует тому, что даже вот такое внезапно раз, и оно выплюнулось. Это исключительный случай, но на маленьком рынке такое невозможно. Такое можно только на большом рынке. С другой стороны, как я говорю, все стало дорого.
Понятно. На самом деле, я вот хотел еще один вопрос задать, но мне кажется, что частично, в принципе, на него ответ был получен. Если хотите, что-то добавьте. То есть я хотел задать вопрос, что вот сейчас становится рынок игр? Это больше бизнес, грубо говоря, да, где там, да, нужно войти, там, бизнес-план, очень много денег обязательно. То есть, грубо говоря, больше денег инвестировать там, в трафик, да, и так далее. Или это больше искусство, да, то есть создание чего-то уникального, относительно чего продвижение – это там, помогающая вещь, но вторичная. Но вот, на самом деле, Олег частично ответил. Возможно, вы хотите добавить, что все-таки… Вот какая составляющая больше? Миллионы продвижений или отличный хит?
Да. Вот, да, говорят игры искусства, там искусство – это слово ну, такое немножко уже залапанное, ну, и никогда не понять, что под ним имеется в виду. Я бы скорее это с шоу-бизнесом сравнил. Ну, то есть выпустить успешную игру – то же самое, что выпустить успешный фильм. Ну да, бывают там «Ведьма из Блэр», которая снята на трясущуюся камеру трясущимися руками и там… Мультипликатор к затратам у нее очень большой получился. Но реально, чтобы ну, строить бизнес, ну, надо вваливать и в продакшн, и в продвижение. Ну, а там одно другое за собой тянет. В общем, и в одну, и в другую сторону. Так что ну, это просто более понятная аналогия. Ну, мы занимаемся там, шоу-бизнесом со всеми плюсами и минусами. Да, бывает авторское кино, которое вдруг там стрельнет, там, как Флэппи Бёрд какой-нибудь. Но тут, опять же, на этом нельзя строить планы ну, свои какие-то на жизнь, уж тем более на бизнес. Вот я сейчас сделаю Flappy Bird и там дебильную игрушечку маленькую, там, и ее весь мир будет в нее играть. Ну, может, будет, но, скорее всего, нет.
Ну, а если ты тот самый один на миллион?
Ну, там, судя по прессе, не очень чувак рад.
Да, оценили позитивно.
А на самом деле, Максим все правильно сказал. Это, наверное, самое лучшее сравнение. И если бы он не сделал его, то его сказал бы я. Это, ну, как бы это медиа, это entertainment, это вот то же самое. Есть блокбастеры, есть какой-нибудь там, ну, такой арт-хаус, есть там какие-нибудь там совершенно такие нишевые фильмы. Там. Все то, это прекрасная, прекрасная такая же аналогия. Все работает как там, абсолютно так же работает и здесь.
Но вот это, на самом деле, ты понял очень интересный вопрос, потому что действительно фильмы снимают очень разные люди, группы людей, инвестируют с очень разными целями. То есть кто-то хочет сделать авторское кино, кто-то хочет сделать, грубо говоря, проходной совершенно такой полутрэшевый действительно блокбастер. Кто-то хочет сделать что-то очень такое интересное философское, что может изменить мир и меньше сделать в нем денег. То есть очень разные это подходы в итоге, да? И вот… Вы чувствуете то же самое с точки зрения игр, что подходы-то разные могут быть. То есть это, грубо говоря, вот понятие шоу-бизнес, оно полностью не покрывает, ну, там, то есть это какой-то тоже шаблон, да, а внутри него очень много граней. Вот с точки зрения игр. Потому что, наверное, опять-таки, есть разные производители. Кто-то действительно какую-то идею нащупал, хочет ее развивать. Кто-то больше бизнес-составляющую делает в этом. Кто-то ищет свой мегахит и так далее. Вот. Чего больше, грубо говоря, бизнеса или, не знаю, творчества? Хорошо, не буду слово там заляпанное искусство использовать, да, там, творчество, творчество.
Можно я скажу, что, да. Конечно, будем честными, мы здесь все сидим и зарабатываем деньги. Естественно, если мы хотели заниматься там авторскими программами, мы ими занимаемся в свободное от работы, от сна время. То есть у каждого из нас, ну, вот у нас в JoyBeats есть свой маленький проект, который не вносится в нашу компанию, то есть… Мы отработали свое дело в JoyBeats, и если у нас есть возможность украсть там, час ото сна, естественно, мы делаем что-то свое, то, что можно назвать, может быть, авторским кино, условно провести параллель. Но как только мы видим, что это работает, мы делимся друг с другом, и, скорее всего, это просто опять вырастет в новый проект, который опять будет зарабатывать деньги, может быть, не такие большие. Ну, конечно, да, мы здесь, ну, во всяком случае… Мы, как JoyBeats, пытаемся заработать деньги, потому что люди приходят к нам работать за деньги, а не, ну, не за идею. Если бы у нас были в компании одни миллионеры, конечно, мы делали там авторские программы. Ну просто нужно быть честным самим собой, то есть нельзя делать полное, извините за выражение, там, непотреб и выдавать его на рынок, и как бы мы его ни рекламировали, он не пойдет. Поэтому, конечно, нужно делать качественные продукты, но за деньги.
Ну, то есть вывод, бизнес никогда нельзя вынести за скобки при создании...
Конечно, нет, конечно.
Все правильно сформулировал, согласны?
Или да.
А?
Ну, или можно,
или, можно,
это,
да.
Будет, или
ну,
это будет не бизнес.
Да. Опять-таки. Кстати, вот, прокомментировать, да? Да, согласна, отлично. Как раз затронул тему фильмов. У фильмов есть различные жанры, есть различные там течения, связанные там с конкретным моментом времени. А вот как вы видите сейчас с точки зрения жанров игр, как меняются интересы пользователей? Где вы для себя лично видите приоритет? Именно с точки зрения жанров. Расскажите.
Зависит от.
Как всегда.
Да, если смотреть ну вот, на рынок с Helicopter View, вот про эти все огромные цифры, то больше всех зарабатывают так называемые стратегии, под которыми подразумеваются клоны Clash of Clans и Clash of Clans, а также все клоны Травиана, ну, скажем, назовем это жанром.
А как же три в ряд? А как же три в ряд?
Нет. Если мы говорим именно про деньги, то нет. Дальше, ну, дальше там они ну, в пятерке, скажем так. Если мы говорим про пользователей, про популярность с точки зрения там, скачек, времени убитого на эти игры и так далее, то да, там вот King Kong, король неспроста, вот, и все их эти штучки. Но тут опять же ну, надо отдавать себе отчет, что делать самый популярный жанр с одной стороны хорошо, с другой стороны не очень, потому что его же делают и куча людей. Поэтому ну, надо оценивать свои силы, во-первых, а во-вторых, ну, идти от амбиций. Грубо говоря, если вы готовы довольствоваться не миллионом долларов в день, а, не знаю, там 10 тысяч в месяц, то можно делать ну, реально ну, любой жанр. Рынок настолько огромен, что при правильном подходе и некотором стечении обстоятельств он ну, может принять в общем, любой жанр, любой сеттинг, любое вообще все. Другое дело, что у каждого жанра сеттинга и их комбинации есть свой потолок. И ну, делая что-то, надо тоже отдавать себе в этом отчет. Но опять же, если мы говорим про то, чтобы делать то, что нравится, то в целом можно делать ну, все, что угодно. На там, жизнь одного человека и трех его друзей-фрилансеров ну, хватит в любом случае.
У вас есть какой-то, как у компании, приоритет, который жанровый? Или вы очень широко смотрите?
И да, и нет. В компанию Game Insight входит 15 студий. Каждый из них достаточно самостоятельный бизнес-юнит. Причем как с точки зрения разработки, так и с точки зрения ну, там, выбора, какую игру следующую разрабатывать. Да, есть всегда при выборе, какую игру делать следующей, есть набор параметров, среди которых популярность этого жанра вообще. Но, например, не менее важный point — это опыт конкретно этой команды. Если ну, команда сделала три успешных сити-билдера, то делать следующей игрой шутер трехмерный, ну, даже если он очень, ну, этот жанр очень популярен. Ну, такое странное бизнес-решение, особенно если из 15 студий одна из них там специализируется на этих шутерах. То есть мы всегда, у нас есть, как у большой компании, возможность ну, выбирать, раскладывать игры и жанры в разные направления.
Спасибо. Arela Mobile.
Ну, здесь на самом деле, как бы, что грузит, да? Ну, грузит social. Что вот под словом social здесь понимается, это такой другой большой вопрос. Потому что там вот там Candy Crush social или нет, ну там social ноль. Но с другой стороны, тоже в какой-то степени там есть социальные механизмы, которые, безусловно, позволяют там, двигать игру вверх. И ну, с точки зрения вообще жанров, куда? Ну, вот я сейчас скажу вот так все-таки, вот, останусь на social, что там каждый под этим может подразумевать немножко свое, но там это, может быть, там CD-билдеры, фермы, там...
Извини, перебью. Я как всегда, когда о чем-то говорю, про какие-то игры, про жанры, всегда это надо читать с поправкой на free-to-play. Я просто, ну, сейчас только подумал, что кто-то может думать, что игры это может быть не free-to-play, а заплатил доллар и скачал. Ну, нет. Ну, в смысле, это и не бизнес, прости, и как бы, ну...
Вот, это...
Поэтому, и это в том... Плюс ко всему еще накладывает ограничения на некие жанры. То есть на какие-то типы игр ложится free-to-play органично, на какие-то нет. И вот это, ну, для нас, как для компании и для всех вообще, кто хочет денег заработать, наверное, один из тоже самых важных таких вот, ну, водоразделов, как бы, когда выбираете вот сюда или сюда. Вот тут free-to-play, тут нет. Ну вот тут жанры, которые не free-to-play, а тут жанры, которые free-to-play. Вот мы сюда.
Безусловно. И как раз к этому я хотел подвести. Очень хорошо, что так получилось. А не жанры на самом деле гросят, а гросят монетизация. А монетизация сейчас работает, и это, ну, практически она уже единственная осталась, которая работает. Это free-to-play. Раньше было, несколько лет назад, буквально, прям, вот там, не знаю, там 3 года назад, да? Что было? Там даже 2 года назад там рынок пейда составлял 80%, и 20% где-то внизу болтался free-to-play. А потом внезапно, за очень короткий момент, это просто взяло все и повернулось. Теперь 80% составляет free-to-play, а 20% – премиум, и он уменьшается. И теперь здесь какой бы вы там жанр ни сделали, что бы вы там ни сделали в премиум, все, сразу же отсечка, и тот же самый Plants vs. Zombies 2 – как бы вы ни ругали за то, что там они сделали вот фри-то-плейную монетизацию, но пошли же по этой, в эту сторону? Пошли. Все говорили, что окей, не будете вращаться в топ-гроссинге. Вращаются. Попали туда. И вот это вот, наверное, самый главный момент. А с точки зрения там как раз вот коллега из JoyBeats говорил, что мы сначала выпускаем paid, а потом переходим на версию там. Вот я не совсем понял, freemium или free-to-play? Расскажи подробнее, пожалуйста.
Значит, изначально, да, все правильно, мы когда вышли на рынок, как раз было время paid-версий, но через какое-то время пришлось переучивать себя, соответственно, и на free-to-play переходить. Мы пошли двумя путями интересными. Значит, сначала мы выпустили обычные фришные версии, очень жестко ограниченные, контентом, где был только unlock до paid версии. Сейчас мы, конечно, сделали и free-to-play игры, у нас все игры есть во всех, все наши приложения во всех версиях. И free-to-play, и free, и paid. И, естественно, мы, во-первых, и между ними имеем возможность переливать трафик, соответственно, из free-to-play там перегонять в paid какой-то момент. Вот. Ну и, конечно, да, нужно все время идти за рынком, естественно, мы за ним следуем, стараемся быть. Если бы мы не были как бы в рынке, мы бы, естественно, не зарабатывали денег, а болтались там где-то очень низко, и нам бы это, конечно, не доставляло удовольствия.
Но вот стратегия, о которой ты говорил, ну, что сначала, да, мы запускаем paid, да, потом free-to-play, это она такая до сих пор, или вы будете менять?
Значит, у нас такое достаточно уникальное направление, мы делаем пазлы. Поэтому сейчас... да, А плюс Б равно С. У нас очень простая игра с точки зрения... там реализации, вот, про программинг не буду говорить, но получается так, что мы пришли к тому, что мы все версии выпускаем одновременно вообще, то есть и paid-версию, просто в paid-версии она немножко более такая, скажем так, премиальная, то есть там есть какой-то уникальный контент, но люди сейчас за paid не готовы платить сразу, то есть человек не заплатит за 3 скриншота, ему нужна версия там try and buy или free-to-play приложение, потому что человек, у него огромный выбор. Откройте Store, это гигантское количество приложений, и нельзя оценить игру по 3 скриншотам, там, по 5 скриншотам или даже по видео, которое приложено в Store. Человек должен попробовать. Если человек попробовал и ему понравилось, он готов заплатить. Соответственно, здесь вариант такой. Он готов заплатить сразу много или по чуть-чуть постоянно. Если он готов заплатить сразу много, мы его переводим в paid-версию, он играет без всяких ограничений. Если он готов платить по чуть-чуть, его это устраивает, он играет во free-to-play-версию.
То есть,
лучше много и постоянно. Да, это, конечно, это, конечно, это идеальный вариант, да, да. Но мы делаем все приложения, то есть во всех вот в этих сегментах. Ну,
вот хочу, на это очень интересная тема, кстати, на тему фримиум, хочу задать провокационный вопрос. Как раз с тебя, Олег, начнем. Вот как раз начал это говорить, и дальше вот попрошу всех тоже высказаться. На самом деле, вот мне, например, как человеку, который играет в какую-то игру, фримиум-модель не всегда может быть комфортна. Да, потому что часто покупки, да, внутри игры, которые как бы стимулируют меня расстаться с деньгами, они изменяют игровой процесс определенным образом. Они, например, искусственно заставляют ждать окончания определенных действий. Да, там, либо хочешь сэкономить время, заплати денежку. Да. То есть они изменяют, трансформируют игровой процесс. И если в классическом пейд-жанре, который может быть там значительно дороже, ты как бы можешь быть уверен, что заплатив эти деньги, разработчик игры полностью выкладывался, чтобы сделать тебе геймплей и проведение времени в игре, грубо говоря, там, интересным и не создающим искусственных блокеров, то с точки зрения фримиум может быть обратная ситуация, что какие-то искусственные получаются блокеры, которые тебя заставляют. И мой вопрос заключается в следующем. Нет ли у вас какого-то ощущения или подозрения, что через какое-то время рынок может тоже насытиться фримиум-моделью и начнется откат в каком-то объеме к paid? Вот интересно мнение каждого из вас.
Роман, можно я сейчас сразу скажу? Потому что вот мы сейчас, ну, там, по терминологии сейчас всех вводим в заблуждение.
Давай
фримиум,
поясним, да.
Не free-to-play. Есть премиум, это там, взял, заплатил, работаем. Есть фримиум, это как шаровары, там, попробовали, заплатили. И есть free-to-play, вот так вот. То есть, там, никто не думайте, пожалуйста, что фримиум это free-to-play, это совершенно две разные вещи. А теперь, ну, теперь, почему появился free-to-play? Почему он не появился раньше на десктопе? А что произошло такого? Давайте подумаем, что внезапно free-to-play взял и бабахнул. А бабахнуло что? Он в принципе не мог появиться, когда были там десктопные игры, когда сидели и рубились кваку. Невозможно. Почему? Потому что free-to-play и вот этот, это новый жанр игр. Это уже не игра. Это там, это уже твоя жизнь. И игра заставляет тебя жить вместе с ней. Тем самым она растягивает тот опыт, который ты получаешь там, не знаю, на месяц.
Прости, но в смысле Quake фри-ту-плейный, это очень просто. Ну там есть несколько моделей, это постоянное
квад
развитие
покупать,
персонажа, плюс
покупать.
Там, да, не знаю, бонусы, золотые патроны, как в World of Tanks.
И он бы не сработал.
Он бы не сработал по двум, как минимум, вещам, причинам. Первое – низкое проникновение интернета. И второе – низкое проникновение кредитных карт и других способов платежей в интернете. То есть, ну, проблема в платежах и все. Как только появилась техническая поддержка вот этих вот всех дел,
микроплатежи.
Все заработало, да. Ну, микро-макро, на
да,
самом
микро,
деле.
Макро,
ну, причем, ну, в России даже, да, ну, мегаплатежи, но я сейчас не об этом. В России free-to-play развился даже вперед технического обеспечения платежей, когда были дилеры, которые ездили по бойцам бойцовского клуба и собирали из них просто кэш. И потом везли в чемоданах разработчикам, чтобы разработчики этот кэш конвертировали в, ну, напрямую там в.
Ну, то есть, сейчас ты говоришь,
что
free-to-play.
Я говорю, что и, но был интернет, и уже было взаимодействие между людьми. Если бы, ну, во времена квейков там было точно так же, возможно, появился бы free-to-playный квейк.
Там тоже было прекрасное взаимодействие между людьми.
Лан-пати.
Давайте Олегу тоже дадим, да, высказаться, он уже руку тянет.
Просто критическая масса, вот правильно говорит коллега, набралась. То есть люди обзавелись возможностью, способами оплаты. Пока не было способов оплаты, естественно, реализации этого не было.
Нет, ну погоди, здесь только что сказали, что во времена бойцовского клуба не было оплаты, и люди ездили. Но это же работало.
Не такие объемы все-таки ну, рынка были.
Я не расскажу про объемы бойцовского клуба, врать не
нет,
буду.
Ну то есть мы сейчас приходим к тому, что то, что платежей не было, не помешало, чтобы это создалось.
Был интернет, хороший интернет.
Был интернет.
Уже был.
Окей, у меня диалаб появился, черти сколько когда, а фри-то-плей появился несколько лет назад. Нет.
Нет. Free-to-play, как бойцовский клуб, возьмем хороший пример, появился, ну, 9-10 лет назад.
Что
они 9-10
лет? А что дало взрыв free-to-play? Free-to-play дало взрыв то, что у тебя есть твой девайс, ты с ним ходишь постоянно, и это становится как раз той самой твоей жизнью, которая... Что монетизирует free-to-play? Free-to-play монетизирует твое время. Только твое время. Чем больше ты времени дал на игру, тем более вероятно, что ты заплатишь. Потому что это твоя жизнь там. Когда ты отдал То есть то, что ты отдал, например, $100, это фигня по сравнению с тем, что ты отдал там год жизни. Год жизни ты в этой игре сидел, год жизни ты его нигде не купишь заново. Ну,
в Doom, мы играли, да, и теряли там не год жизни, не два, и все знают, что это такое. Вот, давайте как бы это так, бесполезно.
Хорошо, хорошо, нет, хорошо очень дискуссия пошла, то есть вы видите, что играми действительно увлеченные люди занимаются очень, готовы отстаивать свою точку зрения, видение мира и параллельного мира, что очень важно. И на самом деле, я думаю, для всех очевидно, что...
Я просто хочу все-таки ответить на твой вопрос, не про развитие фри-ту-плея, а про
сначала
то...
сам.
Не, ну я в смысле про Quake и вот эти вот все... Сейчас про Фидо еще пойдем. Как бы не задолбал ли людей фри-ту-плей? Ну, во-первых, нет. Ну, то есть кого-то да,
но задолбает ли в будущем?
И не задолбает ли, ну, в смысле, не задолбает ли, что там солнце садится каждый день? В смысле, ну да, задолбает, но другого у нас нет. И не точно так же с фри-ту-плеем и не фри-ту-плеем. Ну, если он уже, на самом деле, даже не 80, а 95% денег приносит, но эта модель просто сожрала все остальные, как минимум в тех сферах, где ну, она хорошо ложится на там, геймплей и так далее. На самом деле, ну, не только в играх, в мессенджерах free-to-play сожрал paid, потому что капитализация WhatsApp на порядок ниже капитализации там, Line или Какао, потому что WhatsApp может заработать $1 с юзера в год. Вот такой у него ARPU там, RPPU. А у Line, у Какао, у других мессенджеров, которые монетизируются free-to-play, на потолка нет. И поэтому, ну вот, опять же, каждый выбирает для себя сам, но рынок уже выбрал и свое мнение не может поменять.
Понятно. Ну то есть, грубо говоря, оно будет продолжаться, и ответ – да. То есть, грубо говоря, будет продолжаться.
Можно минуточку? Секундочку буквально. Да. Что дал еще free-to-play? Мы забываем о том, что во free-to-play во всех приложениях куча рекламы. Сейчас об этом никто не сказал, да? Но многие…
Не все используют.
Все так или иначе используют, но и пользователь тоже получил возможность зарабатывать кучу виртуальной валюты, которую он тут же тратит. То есть у нас пользователь, грубо говоря, может не тратить деньги, он является буфером между нами и рекламщиками. То есть по сути мы подводим пользователя к тому, что он вроде бы ничего не платит из своего кармана, но прибыль мы все равно получаем, да, за счет того, что... Куча, и эти все рекламные баннерные сети, они растут постоянно, их становится очень много. Ну, на примере Microsoft, могу сказать, они отлично PubCenter свой сделали буквально вот с этого года, и там все отлично работает. Это в плане рекламы, да. И будут появляться новые рекламщики, и в итоге, да, мы создаем иллюзию пользователя того, что он нам ничего не платит. То есть он не вытаскивает деньги из своего кармана. Он меняет свое время на наши деньги. Через рекламу.
А здесь хотелось бы немножко...
Давай последний коммент.
Да, поясните, и что я говорил еще. И, проще всего это пояснить на примерах. Примеры это там в другой области прям нагляднее всего показывают, что происходит. А происходит что с фри-ту-плеем жанром? А он есть и так вокруг нас. Какой? Вы взяли кошку. Вы взяли ее бесплатно.
Тамагучи.
И с ней играетесь. Она прикольная, она клевая, она мурлычет, будет вас по утрам. Но внезапно за нее приходится платить. Ей там еду надо покупать, еще что-то. Вот, один в один, то же самое, что происходит, когда вы подсаживаетесь на фри-ту-плей игру.
Классное объяснение. Друзья, я думаю, вы увидели, что мы можем бесконечно об этом. Давайте поблагодарим панелистов наших. Спасибо большое. Мы еще в куларах, естественно, доступны. Спасибо. Бурная была у нас. Очень классно.